Мы на уроке, а тем временем наши товарищи работают в новом здании. Это группа Тель-Авива, Наарии, Хайфа, Ашкелона и молодежная группа. 40 человек сегодня занимаются работами в нашем новом доме. 40 человек!
Группа Тель-Авива, Наария, Хайфа, Ашкелона и молодая группа.
И в их честь давайте позанимаемся.
Мы изучаем предисловие книги Зор, статья «Кто это?», 138-я страница, второй столбец, и после того, как Малхут. Вопросы можно задавать, материалы перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Статья «Мизот», второй столбец, и после того, как Малхут получает всю бину, эти 171 пункт. Праведники поднимают ман с помощью молитвы, которую поднимают посреди ночи. Они поднимают ее до гворот, которые радуют высшую ему, как сказано, и станет она еще ночью. Ведь она раскрывается во всем своей, во всей своей прелести, ибо таков путь Малхут раскрыться только ночью. Она идет днем и раскрывается ночью и распределяет питание утром. И раскрывается она только в райском саду, в Эдемском саду. Праведникам, которые занимаются Торой, они учатся после полуночи. И получается, что Творец вместе с праведниками радуется в Эдемском саду, потому что святая Шхина тогда исправляется в Эдемском саду, предоставляя им эту, и радуется с праведниками, которые включаются в ман. И нельзя утром произносить благословение, если руки в нечистоте и грязи. И вот этот дух нечистоты первичного этого змея дает человеку и после того, как он просыпается утром. И эта нечистота не проходит иначе, как только омовением из правильного кли. И так каждый час. И не обязательно только после сна, а любая грязь — место укрепления ситрахов. И нельзя произносить благословение иначе, как только омыв руки. 172 пункт. Поскольку в час, когда человек спит, дух отлетает от него, и в час, когда этот дух оставляет его, нечистый дух поджидает его и пристает к его рукам, оскверняя их. И тогда запрещено благословлять без омовения рук. А днем, когда он не спит, дух не покидает его, и дух нечистоты не пребывает над ним. Но все же, если он побывал в отхожем месте, то он не может благословлять и изучать Тору даже одно слово, пока не завершит омовение рук. И не потому, что они нечисты, ибо чем они там испачкались? 173 пункт. Но горе тем, живущим в мире, которые не чтят и не знают величия Господина своего, и не знают, на чем стоит мир. Ведь есть один дух в любом отхожем месте в мире, который пребывает там и наслаждается от всей этой мерзости и нечистот. И тотчас он переходит на пальцы рук этого человека.
Хорошо? Да.
Что это за такие наслаждения, которые он упоминает там?
Не знаю.
Я спрашиваю, потому что многие слова, которые мы читаем, «Эдемский сад», мы знаем, что это означает духовно. И это пробуждается вам.
И что тебе помогло, что тебе рассказали, что это, что Ган-Эден — это свойство бины?
Да, мне это помогает.
Но если ты уже там, то ты уже знаешь.
Я не знаю, что это там, но я, по крайней мере, не рисую себе картинок, не рисунок, не картинку дерева.
Бина — это тоже образ, только другой, получается.
И это неправильно так думать?
Нет, неправильно. Правильно просить света, возвращающего к источнику. Превратить обучение в Тору, в требование света, возвращающего к источнику. Поэтому нет мне дела до того, сколько слов я там знаю или не знаю. Я тебе говорю, я помню, сидим мы на скамейке в парке. Я достаю маленькую книжечку псалмов, даю Рабашу. Он открывает эту книжечку. Маленькая такая. И начинает читать. Я ему задаю несколько вопросов. Он говорит, этого слова я не знаю. Этого слова я тоже не знаю. Не знает самого слова. Не постиг еще Мартикун или там еще чего. Уровень царя Давида это. Но понимает эти вещи. Часть да, часть нет. Потому что книга это как карта. Я говорю тебе, это не важно. Важно, сколько ты сейчас знаешь. Понимаешь? Да, центр.
Лод. Здравствуйте. Вот здесь написано. Праведники поднимают ман с помощью Торы, которую они занимают после полуночи, и поднимают их до гвурот, которые радуют выше им. У меня это чувствуется. Я не понимаю, о чем здесь написано.
Ну-ну. То, что ты все чувствуешь, это мы видим. Ты парень такой чувствительный, впечатлительный. И что?
И вот это меня взволновало чувство. Радует высшую.
Ну-ну.
Я не знаю, что такое поднять ман. Но я пытаюсь молиться Творцу, поднять ман.
Радующий гвурот, это...
Но у меня это идет из боли, из горечи.
Почему?
Потому что нехорошо. Я хочу изменения, хочу, чтобы им было хорошо. Всем было хорошо, и я среди них.
Ну да, конечно, покуда ты среди них. И, да.
И вот, где тут радующий гвурот?
Гвурот радующий?
Да, вот да. Что это такое?
Гвура — это итгабрут, преодоление, преодоление желания получать, эгоизма. Это боль, через которую человек достигает подслащения меры суда. Суды подслащаются,
смягчаются. Это то, что я над собой делаю, суды.
Ну, это значит, что у тебя есть две вещи. Что тебе тяжело, и ты радуешься этой тяжести.
Я радуюсь, потому что трудность меня ведет к Творцу.
И этому тоже.
Это кажется чем-то таким клипой.
А почему клипа? Если с этой трудностью я обращаюсь к нему, и из этой трудности я выясняю вещи, и я вижу, что быть направленным на отдачу ближнему Творцу становится мне важным, и я радуюсь этим изменениям в себе. И эти изменения я тоже принимаю не на свой счет, а что я могу действительно делать действия по отдаче, то чего в этом плохого?
Потому что сложности эти дает мне Творец. Это какой-то путь страданий получается.
Ну, все от него приходит.
А где же путь с ускорением, Махишена?
Ускорение делаешь ты, если ты присоединяешь себя к корню, что это приходит от него. Тогда гвурот начинают тебя радовать.
Я что-то тут упускаю, я не понимаю.
Приходи чаще. Дай своему другу, у него таких проблем нет, он во всем уверен. Но
Вот здесь сказано, и нельзя благословлять утром, пока есть дух нечистоты.
Когда человек встает с кровати, знаешь, в соответствии с Деним, ему нужно немедленно сделать то, что называется благословение такое. Прямо у кровати он делает первое первичное омовение рук, еще без благословения, потому что он еще не чист. Потом он встает, делает всякие вещи, там, справляет нужду, моет руки, и только тогда произносит благословение об омовении рук.
То есть получается, что мы должны идти только в правой линии, а не в левой, а здесь вроде бы путают нас и говорят, иди только от добра. И получается, что ты здесь смотришь две силы. Такое впечатление здесь создается, когда ты это читаешь.
Убей Бог, не понимаешь, что ты говоришь.
Вот это ощущение. Вроде бы все с левой линии. Нет здесь вообще левой линии, вроде бы надо идти с правой. Делай так или эдак, омывая руки. Почему все это так пишут? Я уж не говорю о трех линиях, я говорю в двух линиях.
Помогите мне его понять.
Зоар пишется в трех линиях. Три линии, так?
Нет.
Две линии, правая и левая.
Допустим.
Хорошо. И вот когда мы читаем, делайте так или эдак, со змеем или там в нечистоте, ты как бы должен оторваться от левой линии, не относись к злу. В том, что зло, может быть, потом придет само. Но то, что я чувствую...
Зор. Люди, которые не понимают, что такое зор, говорят, что это мораль по кабале. Здесь законы, есть куча историй, но на самом деле зор передает тебе мораль в соответствии с кабалой. Не делай этого, не делай того, поберегись этого. И не дай Бог тебе там того-сего. Это говорят люди, которые не понимают сути самой этой книги. Я, прежде всего, как я ответил тому, кто спрашивал меня до этого вопрос или два, я смотрю на эти вещи как на свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику. Нет мне дела до того, чтобы понять даже одно слово из того, что там сказано. А для того, чтобы связаться, больше требовать. Для того, чтобы все-таки приводить в действие еще какие-то формы от вопросов, ответов, связей. Только тогда мы как будто бы это изучаем. Но в этом изучении самом по себе, если я думаю об учебе, я становлюсь то, что называется иерусалимским каббалистом, который занимается только для того, чтобы знать, что написано. И хорошо они знают, хорошо. Есть такие, я тебе скажу, разглагольствовать могут так, что ты просто на каждый свой вопрос получишь короткий, точный, такой выясненный, такой красивый ответ. Все такое чистое, такое ясное. Я когда-то очень большое удовольствие получал от таких занятий с одним человеком, а Рабаш очень на меня сердился о том, как я об этом рассказывал. А я так к этому стремился, я получил такой короткий ответ, полпредложения, и все понятно. Ты несколько месяцев ходишь, не знаешь, что делать, вдруг раз, щелчок, и все вдруг понятно. Так ты от него это слышал, и все. Был такой. Тоже человек был пожилой. Умер где-то через 2 года после Рабаша. И что я хочу этим сказать? Ты таким образом, у тебя отнимают отчаяние, отнимают стремление. Ты все время наслаждаешься. У тебя Тора в руках. Я не знаю, но тут я знаю. Чего-то не знаю, но узнаю. Ты как будто бы обладатель Торы. Ты как будто ее обрел. Получив собственность. А это совершенно противоположный результат. Желательно, чтобы ты, продвигаясь, чувствовал все больше и больше, насколько у тебя на самом деле ничего нет, насколько ты ничего не понимаешь. И это постоянно должно присутствовать, этот конфликт.
Но все-таки надо постараться быть понятным людям. Надо же, чтобы тебя что-то поддерживало, даже когда ты читаешь Зор, свет, возвращающий к источнику. Мы так стараемся, так я чувствую.
Что держит меня в то время, когда я занимаюсь Торой? Я тебе скажу, что либо наслаждение этого мира, либо наслаждение мира грядущего, либо страдания в этом мире, либо страдания в мире грядущем. Посмотри на этих фундаменталистов, наших соседей, шахидов. Смотри, какие красавцы. Где мои гури? Девочки? Я пошел. Сейчас взорвусь. И что? Либо обещание награды, либо страх чего-то. Если ты хочешь идти путем Торы, ты обязан развить здесь награду сумасбродов таких. Что-то, что это значит? Наслаждать весь мир своей любовью. Быть в такой самоотдаче, быть в самоотдаче ради всего человечества. Ты понимаешь, что это история совершенно сумасшедшего дома? Но ты обязан прийти именно к такому состоянию. Как? Говорят, свет, возвращающий к источнику. Если к тебе придет такое, оно изменит в тебе все. И тогда ты начнешь любить ближнего больше, чем самого себя, как ты сейчас любишь себя больше, чем любого ближнего. И тогда в этих килим, в этих чувствах по отношению к ближнему ты начнешь раскрывать Творца и начнешь любить Его больше себя самого, конечно же, и больше ближнего. И тогда ты в этом придешь к состоянию, где вся действительность твоя. Ну? Но все это благодаря свету, возвращающему к источнику. Теперь, для того, чтобы привести тебя к такому решению, где тебе имеет смысл, то либо тебе дают серьезные проблемы в твоем эгоистическом желании, и ты от безвыходности готов от него уйти, только бы не чувствовать этих проблем. Хотите, чтобы я возлюбил ближнего? Я возлюблю. Только заберите у меня все эти проблемы. Так тебя продвигают. Это называется с помощью кризиса, с помощью, ну, путь страданий. Либо ты, твое влечение к отдаче, ты его тоже обретаешь благодаря свету, возвращающему к источнику. Ты говоришь, я готов, чтобы пришел свет, не из соображений выгоды, я готов, чтобы пришел свет и исправил меня, чтобы изменил мне объект любви, чтобы вместо того, чтобы любить себя, я возлюбил бы всех. Пусть придет свет и сделает это со мной. Это называется путь Торы. Все перед тобой, решай. Если ты говоришь с обычным человеком на улице, то он тебя не понимает и чувствует, что есть другой путь, потому что у него нет внутреннего стремления к Творцу, нет в нем корня души, искры, точки в сердце. А у кого есть, с ним можно говорить, но раскрывать ему понемножку. Человек, у которого нет искры, ты ему только говоришь, что как сделать свою жизнь лучше, красивее. Все. Жизнь коротка. Лучше прожить ее хорошо. Давайте это проведем это все как пикник. Такая непрекращающаяся вечеринка. Праздник постоянный. Как? Я тебя научу. Приходи на семинар, приходи на урок, на лекцию, еще куда-нибудь. Увидишь.
Да. Вначале, когда мы читали Зоар, не это предисловие, а ту книгу Зоар, можно присоединиться к свету, возвращающему к источнику, потому что мы там ничего не понимаем. Здесь мы чувствуем, что нам объясняют. Там что-то делать утром, что-то делать вечером, и мы чувствуем те действия, о которых мы говорим. Это тебя продвигает к свету, но ты немножко понимаешь капельку. То есть я не говорю, что вот сейчас я чувствую так, после Максома я буду чувствовать иначе. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. В предисловии книги Зоар он чувствует, что он с тобой идет вместе, объясняет, немножко раскрывает, есть одна сила, две силы, они взаимодействуют. Вот утром в нечистоте нельзя произносить благословение. Понятно. По-моему.
Не знаю.
Ведь он же указывает
мне это ни о чем
не
говорит. Да ни на что мне это не указывает.
Ведь он хочет что-то сказать.
Пусть думает о свете, возвращающем к источнику.
Что, и все? А что его будет удерживать? Если он ничего не понимает.
А зачем он сюда попал?
Ну, хоть что-то понять, хоть немножко. Ведь вы же все время объясняете. Вы много месяцев нам объясняете вот эту книгу Зоар. Тогда не надо вообще объяснять.
Все будет хорошо.
Но надо же объяснять.
Ну, вот так ему объясняй. Все будет хорошо. Еще немножко времени, еще немножко. Ну, это придет. Ты не должен соглашаться с тем, чтобы быть младенцем, который так развивается, как развивается. Если бы дети спрашивали, скажи мне, пожалуйста, как это я развиваюсь, как ты мной занимаешься, как я учусь, что на меня действует, как во мне развиваются всякие системы. Сначала голова большинственная, потом голова меньше. Они не спрашивают. Почему? Потому что не спрашивают. Потому что они спрашивают только в соответствии с их состоянием. А ты находишься в другом состоянии. Ты спрашиваешь, как я развиваюсь, как это действует на меня, благодаря чему я расту. Зачем тебе это дали? Для того, чтобы ты шел выше этих вопросов. Ты их не поймешь. Человек может понять только то, что он пережил. Я могу понять предыдущую ступень, потому что я поднялся над ней, я поднялся в ее причину, в ее источник. Из источника я могу понять, что находится подо мной. Если я нахожусь на этой ступени, я ее не могу понять сам. Поэтому это то, что происходит у нас, когда мы развиваемся, мы запутаны. Чувствуем это иногда. Это значит, что ты вошел в новую ступень, и ты в ней не ориентируешься. Потом ты начинаешь уже как-то устаканиваться и перестаешь чувствовать путаницу. И проходит еще немножко времени, ты продолжаешь работать, продолжаешь делать всякие вещи, и снова попадаешь в какую-то путаницу. Когда ты идешь еще на более высокую ступень, то предыдущая ступень начинает выясняться. Ты всегда понимаешь только то, что ты уже проходил, а не свое нынешнее состояние. Никогда. Я смотрю на вас, и я вижу, а так, бардак, все кричат «ай-яй-яй». Погоди. Если бы ты мог сейчас сделать как бы такую фотографию, оттиск этого состояния, пришел бы на следующую ступень и исследовал бы из нее предыдущую, ощущение чего у нас еще нет, вы бы видели, что вы поднимаете, что вы постигаете. Вы постигаете? Относительно следующей ступени — нет. Относительно предыдущей — да. Но проблема в том, что, поднимаясь на следующую ступень, я нахожусь в путанице. А что такое предыдущая ступень? Мне уже нет до нее дела. Это все стирает уже одно другое. Так это происходит. Ладно. Все пройдет. Все мы должны пройти. Послушай, радующийся в празднике, но не подающий бедным. радующиеся праздники, но не подающие бедным. Да.
174 пункт. Возгласил Раби Шимон, сказав: «Того, кто радуется в празднике, но не дает часть Творцу, того ненавидит недоброжелатель Сатан, обвиняя его и уводя его из мира. Какое же множество бед, когда одни затмевают другие, подчиняет он ему».
Кто такой тогда Сатан? И почему? Если человек не творит добра и не дает часть Творцу, то приходит некто, называемый Сатан, и наказывает его. Почему он называется Сатан? Он же помощник Творца. Правильно? Правильно или нет? Он, допустим, ты мне должен был принести какую-то долю в нашем общем бизнесе, мы вместе заработали, ты закончил работу, получил деньги, ну, оплату, и не передал мне мою долю. Я к тебе посылаю кого-то там из своих слуг. Колю, например, он к тебе приходит, дает тебе по голове, забирает мою долю и передает мне. То есть он мой помощник, да? Почему он называется Сатан тогда? Он показывает тебе, где ты неисправлен. Значит, он помогает, значит, это добрый ангел. Вообще называется Сатан.
Он, конечно, добрый ангел, но он с другой стороны, со стороны желания получать, показывает, где я нехорош, как я продвигаюсь по правой линии.
Запутался ты, запутался. Ладно, продолжим.
Пояснение сказано. У клипот есть Захар и Нуква, мужская и женская часть. И Захар не столь плохой, как Нуква. И он не вводит в заблуждение людей, обманывая их именем Творца. А наоборот, пробуждает человека выполнять заповедь. Но только не в чистоте ради доставления Создателя, а когда к этому примешано самонаслаждение.
Видишь, какая клипа, клипа Захар. Что человек, находясь в клипат Захар, делает все действия для того, чтобы насладить Творца, и немножко еще остается в нем что-то ради себя, и это называется клипат Захар. А? Как? Сколько нам еще нужно расти до такого состояния? Дальше.
Но не в чистоте ради доставления отрады Создателю, а когда к этому примешано самонаслаждение. Как сказано, не вкушай хлеба недоброжелателя, ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобою. Ибо поскольку намерением его не является насладить тебя, получается, что это заповедь без цели, без любви и страха, то есть без сердца. Однако, поскольку он уже увлек человека в свое владение, есть у него сила произвести затем зевук со своей нуквой, великой бездной, клипой, несущей зло и горечь, обманывающей именем Творца, и тогда она забирает у него душу, нешама. И поэтому, сказано, такого ненавидит недоброжелатель Сатан, обвиняя его и уводя его из мира. Ибо после того, как ввел в заблуждение человека относительно заповеди радоваться в празднике, дескать, не надо доставлять отраду Создателю, и это видно, потому как он ест один, не заботясь о наслаждении бедных. После этого он производит зевук со своей нуквой и забирает душу его.
Хорошо, то есть начинаем с тех действий, в которых есть немножко грязи, то есть ради себя. И все-таки, когда есть все-таки какое-то намерение получить награду, все-таки мне что-то причитается, и начинает входить в такие меры, где я вроде уже не способен ни на что, а где-то, может быть, немного да. Где начинается этот вот момент нуква? Если желание получать, которым я пользуюсь ради Творца, направлено ради Творца на 100%, это называется святость. Если желание получать, я им пользуюсь, ради Творца, и немного, как результат этого будет это ради себя, Это уже называется клипа. Если намерение ради себя в чем-то, чтобы было у меня тоже, это намерение, над которым я не властен, ну вот так. Что поделаешь, такова природа, не подвластна мне. Да? Это клипат Захар. Если это в моей власти, и я, тем не менее, заинтересован в этом намерении ради себя, это клипат Накива. Накива хуже Захар. Так? Ну, это примерно. Здесь есть очень много чего, не будем в это влезать. Я только даю вам эти определения, чтобы было у вас немного, да и... Есть в этом тоже определенная неточность. Но, конечно же, как здесь он говорит, есть сам и не наслаждает бедных, потом совокупляется со своей нуквой, отдает свою душу. То есть, если он находится уже в желании получать, где он намеренно делает все ради себя, то его душа, это внутренний свет, конечно же, его душа его покидает, и нет у него больше никакой души. И в келим, и в орот уже находится в таком состоянии. Душа — это желание получать с сокращением, с экраном, с отраженным светом, которое получает раскрытие Творца в отраженном свете, и вся подготовка, это называется кли души, и все раскрытие света, что в нем называется, как бы уже душой. Понятно, да? Да.
Я бы хотел спросить, если я во время чтения полон впечатлений от распространения, вчера, допустим, были мероприятия, я ими переполнен, правильно ли это в чувствах, вот такое вот облако от этих встреч всех с людьми?
Я это чувствую. Да. Посмотри. Во-первых, не надо забывать, как правильно пользоваться памятью, тем, что запоминается от наших мероприятий по распространению. Их нужно сортировать, стараться их все-таки как-то привести в какой-то порядок, собрать их, хранить их в клеточках памяти, связывать их с системой, которую мы таким образом хотим построить перед собой. Говорить с остальными. Это очень важно. Общее впечатление важнее, чем частное. Оно также срезает всякие пики, которые есть в этих впечатлениях, и приводит их к какому-то общему знаменателю. Это очень важно. А потом, последний этап в этом выяснении, это то, что я формирую в себе определенное сбалансированное отношение к тому, что со мной происходило. И тем впечатлением, которое я от этого получил. И после этого уже я подытожу это направление к следующим действиям. Пока я не прихожу к окончательному выяснению в том, какие должны во мне быть изменения от следующих этапов, это не значит, что я повторил проделанное вчера. Это очень важно. Ты тогда начнешь чувствовать, насколько ты изменяешься, насколько ты растешь, насколько ты включаешь в себя товарищей, насколько ты обрабатываешь данные. Эта работа должна быть, и ты прямо глотаешь эти вещи, ты ими наполняешься. Они все входят в новые эти клеточки хранения, строят новые клетки памяти, потому что у тебя сейчас внутри пустота, и благодаря этим впечатлениям и работе, этим выяснениям, ты эту пустоту начинаешь, это пространство, начинаешь строить. Как когда мы загружаем программу в компьютер, мы в его памяти выстраиваем всякие доли, всякие клетки, наполняем их разными программами, делаем связь между ними. Так и ты во всем кли своей души, которая кли пусто, ты начинаешь наполнять его этими новыми свойствами. Точно так же, как ты готовишь компьютер к работе. Например, ты его купил пустым, у него там только несколько там, какое-то количество памяти. Ты начинаешь его форматировать, его программировать.
Два вида впечатлений. Одно — от связи с товарищами, они помогали, старались, и это отличается от того, что было вчера, позавчера. А второй вид впечатлений — от связи с публикой. И два совершенно разных вида впечатлений.
Ну хорошо, может быть, и то, и другое.
И вот в последнее время, особенно когда мы читаем «Зор», как мы этим пользуемся или вообще не пользуемся?
Не знаю, как это сказать. Слова здесь не помогут. Мне нужно стараться увидеть все эти действия, как относящиеся к Творцу. Тогда я смогу правильно их рассортировать. Все эти впечатления, реакции, все это приходит от него. Я вчера был... Я вчера смотрел фильм в каком-то театре, в каком-то спектакле, который показал мне Творец. Там были всякие актеры, мои товарищи, еще, неважно. Что из этого театра я могу из поведения Творца в отношении меня? Все остальное — куклы. Все остальное — куклы. Учитель мой, рав, это кукла, товарищи мои, это куклы, весь мир, это все куклы, только я и Творец, и этот театр между нами. Могу я так сказать или нет? Да, в этом есть пренебрежение к ним, что они якобы, как бы это сказать, не настоящие, не самостоятельные. Я ими не пренебрегаю, наоборот. Я говорю, они на 100% слиты с Творцом, поэтому нет у них ни свободного выбора, ничего. Они уже исправлены настолько, что в них нет ничего собственного. Слышишь? В них нет ничего собственного их. Все они на 100% являются проявлением Творца. Настолько они чисты, настолько они слиты с Ним. И только я, неисправленный, стою перед Творцом. И все, что Он делает со мной, вся эта сцена, только для того, чтобы меня исправить. Все. Что же было вчера тогда? Ну, было. Да, там. Ключи, зажигание настроено, все есть. Заводи, завел, поехал. Ой-ой-ой. Опять уже кончился урок. Ладно, перейдем к следующей части. Опять у нас тут Тель-Авив, Наре, Хайфа, Ашкелон и молодежная группа. Молодая наша группа, 40 человек всего, работают в нашем новом центре. И мы душой и сердцем с ними. Кто-то с нами на шаббат остается из этих групп? Не знаете? Ладно. Хорошо. Переходим к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.